понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский на частоте 549 кГц на средних волнах. Вы слушаете радио Крым Реалии, также смотрите нашу, слушайте нашу трансляцию на сайте Крым Реалии. Также можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926 и задать свой вопрос гостям нашей студии или высказать свое мнение. Ну а если вы предпочитаете для общения электронную почту, то напишите нам ваше сообщение по адресу crimea.reality@gmail.com. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
Прямой эфир.
С 3 июня в Ялте проходит фестиваль «Великое русское слово». Это уже традиционный фестиваль, который там проводится с 2007 года. И на самом деле этот фестиваль, по оценкам экспертов, превратился из такого культурного или, может быть, лингвистического мероприятия в заведение такое, в мероприятие политическое. Например, на открытии фестиваля присутствовали депутаты Российской Государственной Думы, сенаторы, крымские чиновники и даже, внимание, делегация из африканского государства Эритрея. Причем Эритрея — это не случайно, ведь именно там родился прадед Александра Сергеевича Пушкина, чей день рождения отмечается, не день рождения не прадеда, а самого Александра Сергеевича Пушкина, отмечается 6 июня. На фестивале звучали традиционные речи о величии русской культуры, о том, что русская культура в том числе произошла и в Крыму, и о притеснении, конечно же, русского языка в других странах. Но вот самое интересное с этого фестиваля мы собрали в нашем сюжете.
Репортаж.
Под триколорами и флагами Единой России с песнями и танцами в Симферополе открывают юбилейный фестиваль «Великое русское слово». Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов признается, что все 10 лет фестиваль был мероприятием политическим.
Это была линия борьбы, борьбы за свою идентичность, за право разговаривать на родном языке. Это был в значительной степени фестиваль политический. Он сплотил всю крымскую команду, в том числе был одним из тех площадок, на которых проходило вот это формирование крымского сопротивления.
Глава подконтрольного Кремлю Крымского совета министров Сергей Аксенов уверен, что полуостров будет центром русской культуры.
Действительно, как определил колыбель, Крым у нас является колыбелью христианства.
В рамках фестиваля в Ливадии проходит круглый стол. Его участники обсуждают проблемы и перспективы русского мира. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит о притеснениях русского языка.
Русскому языку приходится бороться с разного рода запретами, препятствиями, ограничениями, а где-то происходит менее заметный процесс его забвения. А кто из бывших советских республик большей части интеллигенции привел к тому, что получить образование на русском языке стало сложно.
Назначенный Кремлем представитель Совета Федерации Федерального собрания России Сергей Цеков говорит, что всегда чувствовал несправедливость в отношении русских.
Мы очень хорошо знаем, как относятся международное сообщество и различные структуры международные, в том числе ОБСЕ и Верховный комиссар там, по делам национальных меньшинств, к российским соотечественникам. Мы всегда чувствовали, что их интересуют проблемы национальных меньшинств, за исключением русских.
Русская община Крыма подписывает соглашение о сотрудничестве с общественным движением «Донецкая Народная Республика». Подпись ставит Денис Пушилин, лидер группировки ДНР, признанной в Украине террористической и сепаратистской.
Русские должны жить вместе, русские должны смотреть в одну сторону, а русские всегда и русский мир всегда работал на созидание и никогда на разрушение.
Завершится «Великое русское слово» в Крыму 12 июня. Организаторы обещают грандиозный концерт российских звезд. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
В общем, вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 549 кГц, в студии Александр Янковский. У нас на прямой телефонной связи Евгений Магда, украинский политолог. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Ну, вот как вы понимаете, сегодня мы обсуждаем вот этот фестиваль «Великое русское слово», которое проходит в Крыму. По иронии судьбы, именно в том в Крыму, в котором русский язык имел статус официального, в котором все практически говорили на русском языке, невозможно было услышать украинскую речь, и очень изредка мы слышали, но тем не менее не так много, да, там крымско-татарскую речь, вот именно в этом Крыму говорят о том, что русский язык притеснялся все там 23 года, когда он находился под контролем независимой Украины. На ваш взгляд, Евгений, да, как долго вообще вот эти деятели Российской Федерации смогут эксплуатировать тему русского языка в своих, ну, политических целях?
Думаю, что на протяжении достаточно продолжительного периода времени, потому что эта эксплуатация подкрепляется усилением российского военного присутствия в Крыму, и спорить с этими деятелями, но несколько небезопасно для жизни и здоровья, и, собственно говоря, свободы людей, которые захотят с этим спорить. Плюс, вы правы, действительно, в Крыму русский язык имел, я бы сказал, привилегированный статус, и ошибка Украины в том, что она не сумела сформировать русскоязычную проукраинскую политику за годы независимости.
А вот, кстати, Евгений, извините, как так получается, да, что вот сейчас есть такой дискурс, что если ты вот как бы против политики Кремля, да, то одновременно ты как бы получаешься сразу же русофоб, даже если ты говоришь на русском языке?
Ну, дело в том, что мы находимся в ситуации достаточно шоковой для Украины, я бы даже сказал, недостаточно, а чрезмерно шоковой для Украины. Государство, которое больше 20 лет гордилось своим мирным развитием, получило более 2 уже лет шокового состояния, более 10 тысяч убитых, большое количество перемещенных лиц, приближается к 2 миллионам человек, потеря Крыма, потеря части Донбасса, то есть это шок, который переживают страны, и я бы даже сказал, что далеко не каждая европейская страна справилась бы с теми вызовами, с которыми столкнулась сегодня Украина. Это честно. Но в этой ситуации, как и в любой, то есть в гибридной войне, которая сейчас проходит, как и в любой другой войне, очень популярно черно-белое восприятие. Оно, как известно, больше присуще животным, а не людям. Люди все-таки воспринимают мать своей происходящее в цвете. Вот я за то, чтобы мы воспринимали в цвете. Ведь если мы сейчас с вами общаемся на русском языке, это не означает, что мы с вами получили членские билеты «Единой России» или какой-то другой прокремлевской партии, или перестали быть гражданами Украины. Я считаю, что язык и культура в нынешней ситуации – это факторы противостояния, факторы, которые необходимо использовать, и в том числе использовать для защиты украинских интересов.
А, кстати, Евгений, вот каким образом Украина может... Давайте так. Вообще, вот фактор защиты русскоязычного населения может ли нынешним кремлевским руководством использоваться для дальнейших агрессивных действий против Украины?
Ну, я думаю, что госпожа Матвиенко на днях совсем не случайно сказала о том, что Россия возмущена ущемлением прав русскоязычного населения, в том числе и в Украине. Ну, в Украине, в странах Балтии, она там еще Молдову упомянула, Грузию, ну так, вскользь, без акцентации. Думаю, что на знаменах Кремля тезис защиты русскоязычного населения и тезис построения так называемого русского мира будет оставаться еще достаточно долго.
А вот когда вы говорите, да, я слышу этот термин «русский мир», вообще что подразумевается? Можно ли вообще говорить о каком-то особом русском мире?
Ну, знаете, это, я бы сказал, современная редакция старой формулы графа Уварова про православие, самодержавие, народность, только тут вместо самодержавия подсовывают путинизм, а вместо народности то, что называется сурковскую суверенную демократию. То есть это такая матрица людей, говорящих на русском языке, и которым для которых не чует русская культура, их, кстати, достаточно много не только на постсоветском пространстве, но и в Европейском Союзе, например, в той же Германии. И тот же случай с якобы изнасилованной девочкой Лизой в начале 2016 года, он, по-моему, заставил уже европейские страны, в частности Германию, пересмотреть свои позиции по отношению к России. Но русский мир – это не просто границы использования русского языка, достаточно активного использования, а это, я бы сказал, границы, которые себе Россия очертила для способности в той или иной степени влиять на политические расклады и на политическое будущее разных стран.
Вот в Украине есть ли, осталась ли у Российской Федерации, у нынешнего руководства такая способность влиять на политическое будущее Украины с помощью русского языка?
С помощью русского языка нет, но Украину Россия, естественно, не выпишет из русского мира, так из Вороньей Слободки в Золотом Теленке, поскольку, ну, как русская православная церковь без украинской православной церкви Московского патриархата сразу утратит свой блеск, так и Россия без Украины в контексте составляющей русского мира, по крайней мере, как они бы могли это публично использовать, сразу тоже многое потеряет.
Понятно. Вот смотрите, значит, господин Константинов, это человек, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, на открытии этого фестиваля «Великое русское слово» сказал, что после так называемой оранжевой революции стало очевидным, что под удар попадет все что, то, что связывает нас с Россией великой русской культурой. И для противодействия объявленному крестовому походу против русского мира необходимо сплотить всех наших сторонников, упрочить наши связи с единомышленниками и соотечественниками из других стран. И вот в том, что в Крыму сумели сохранить верность русской культуре, русскому языку, исторической памяти нашего народа, есть огромная заслуга тихого сопротивления, которое велось крымчанами в школьных кабинетах, вузовских аудиториях, библиотеках, на страниц газет и журналов. Это сказал Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым. На ваш взгляд, вот есть ли угроза на сегодняшний день со стороны, ну вот такого, не знаю, там расширения, присутствие русского языка в Украине?
Вы знаете,
если по этой логике.
Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы проявлялся русскоязычно-украинский патриотизм. Но благодаря, так сказать, заслугам господина Константинова и ему подобных, поднимать тему русского языка как второго государственного, любой внятный и пребывающий в здравом уме и трезвой памяти украинский политик просто не рискнет. А опять же, благодаря господину Путину и его приспешникам, антироссийская риторика, она с маргинеса, на котором она находилась на протяжении достаточно продолжительного периода, стала атрибутом заявлений ведущих украинских политиков. То есть, если, я не знаю, где господин Константинов сопротивлялся украинизации, может, он предпочитал, как известная литературная героиня, быть изнасилованным, а не украинизированным, не знаю. Но дело в том, что на самом деле никакой украинизации в Крыму не было, и я думаю, что наши слушатели знают, что в Крыму во времена Украины было всего 6 школ с преподаванием на украинском
языке. Вот, Евгений, кстати, еще один вопрос. Есть ли угроза для функционирования русского языка в Украине на сегодняшний день, по вашему ощущению?
Я могу смотреть на это достаточно субъективно, но по моим наблюдениям, людей за то, что они используют русский язык в быту, в бизнесе, при просмотре телепередач, при прослушивании радио, при использовании, ну, при потреблении информации, их за это никто не наказывает, их за это никто не порицает. То есть, вы знаете, угроза национальной независимости Украины, она как-то сняла несколько вопрос того, на каком языке говорить «я люблю Украину», на украинском, на русском или на крымско-татарском.
Спасибо. Это Евгений Магда, украинский политолог, был на телефонной связи с нашей студией. А я сейчас хочу, чтобы мы послушали мнение Владимира Казарина. Это ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Он филолог, русист. Вот что он думает про фестиваль «Великое русское слово», этот проект Сергея Цекова и Константина Затулина.
Мнение.
Это чисто пропагандистский проект, который был задуман в свое время господином Цековым и его соратником Константином Затулиным в свое время противовес фестивалю, который проводили мы, так называемый Международный форум русистов Украины. Они украли у нас даже слова. У нас был эпиграф у нашего мероприятия из Анны Ахматовой: «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». И я говорю, что то, что ты делаешь, это преступление против русской культуры и русского языка, которая никогда не была моноэтничной, которая была всегда открыта гигантскому современному миру. Вот. Они это ввели, он у них превратился, как и положено, в пропагандистское мероприятие, где они танцевали калинку, где одевали эти кокошники, и съезжались туда вот все те люди, которые позднее, в 2014 году, приняли участие активно во всех этих переворотах и безобразных действиях в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске.
Мнение.
Напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио Крым Реаля, а это только что говорил Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета. Теперь мы будем говорить с Георгием Кунадзе, ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук и российским дипломатом. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день, здравствуйте.
Мы сегодня говорим о фестивале «Великое русское слово», которое проходит в Ялте. Но вот так получается, и предыдущий спикер у нас был в студии, Евгений Магда, украинский политолог, он говорил о том, что вот каким-то непонятным образом, точнее, вполне понятным образом, русский язык, вот эта концепция русского мира, по его мнению, она уже не является как бы действенным рычагом влияния Кремля на ситуацию в Украине. А вы как считаете, если это так, если это действительно вот этот весь русский мир, да, вот какой-то особый путь, оно не является уже инструментом воздействия на ситуацию в Украине, почему депутаты продолжают повторять как заклинание об каком-то особом пути, о притеснениях русских в Украине и в других странах?
Ну, вы знаете, в общем, в условиях, когда Украина по-прежнему находится в состоянии фактической войны за свою территориальную целостность, когда Украина лишилась в результате аннексии части своей территории, и так или иначе причастность России и к событиям на востоке Украины, и уж тем более, разумеется, в Крыму, совершенно очевидно. Очень трудно говорить о том, что существуют какие-то мероприятия, в частности, по линии русской культуры, которые были бы политически нейтральны. Это, к сожалению, факт. А вот, но и какое-то время потребуется, чтобы не только люди в Украине, но и в других постсоветских странах, и в целом в мире начали воспринимать русскую культуру в отрыве от политики России. Это очень прискорбная, в общем, ситуация, но она, по-моему, глубоко закономерна. Потому что, ну, с одной стороны, распадающиеся империи обязательно генерируют вот этот вот синдром постимперской ностальгии, который облекается в форму русского мира, британского мира, французского мира. Так было в прошлом, так остается и в настоящем. Но далее от того государства, которое возникло после распада империи, ну, в данном случае от России, как раз в прошлом, от Великобритании или от Франции, допустим, требуется очень большой такт и очень большой здравый смысл, очень большая доброжелательность по отношению к тем государствам и народам, которые составляли раньше единую империю.
Георгий, а вот на ваш взгляд, на ваш взгляд, вот это использование, знаете, постоянное угроза, алармизм такой, что есть угроза русскому языку на Украине и в других странах, как говорят, ну вот опять-таки на этом фестивале «Великое русское слово». Как вы думаете, как долго будут использовать вот его именно как инструмент, вот как пугалку такую, что вот есть угроза русскому языку?
Ну, до тех пор, пока Россия проводит по отношению к постсоветским государствам ту политику, которую она проводит в настоящее время и в отношении Украины, и в отношении государств Балтии даже, и в отношении Казахстана, ну, много. Собственно, все постсоветские страны в сферу этой политики так или иначе вовлекаются. Вот до тех пор, пока эта политика остается неизменным, разумеется, и к моему огромному сожалению, будет под подозрением и будут под подозрением и любые мероприятия, направленные на сохранение или упрочение русского языка.
Георгий, а скажите, на ваш взгляд, вот такая политика, насколько она эффективна на сегодняшний день в отношении Украины и других стран?
Ну, собственно говоря, она, безусловно, неэффективна. Она, безусловно, в общем, является тупиковой. Да, это вот если мы говорим об объективной оценке, если мы говорим о каком-то периоде, там, нескольких лет, среднесрочной перспективе. А вот, но, тем не менее, в настоящее время эта политика продолжается, и она настолько прочно вошла в идеологию и философию российского государства и, к сожалению, заразила российское общество, что я не представляю, честно говоря, как от этой политики можно избавиться, как ее можно пересмотреть.
Как ее можно заменить, да? Ну или на что можно заменить? Скажите, вот приписывают экс-супруге президента Путина такое выражение, что Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. На ваш взгляд, вот придут ли русские войска, российские войска туда, где или всюду, где говорят на русском языке?
Ну, понимаете, это примерно можно было бы, если применить эту формулу к другим странам, можно было бы сказать, что там франкоговорящий Квебек в Канаде, да, это, в общем, та территория, на которую могут высадиться, допустим, французские войска, не приведи Господь. Или если мы возьмем англоязычные государства Африки, это что, значит ли это, что там обязательно появятся английские войска? Но нет, конечно. И в этом смысле идея о том, что Россия считает себя вправе силой защищать русскоязычные граждан других стран, эта идея кажется мне глубоко порочной. И не то чтобы даже и не только порочной, но и архаичной. И эту идею изначально, в общем, мы не будем говорить, кто выдвинул накануне Второй мировой войны, в преддверии Второй мировой войны, но эту же идею транслировала Китайская Народная Республика времен вот первых послереволюционных лет, начала 50-х, 60-е годы и прочее. Сейчас от этой идеи отказались практически все. И вот именно сейчас, последние где-то, ну будем говорить, 10-15 лет эту идею взяла на вооружение российская.
На ваш взгляд, что может произойти такое в России, чтобы Российская Федерация, руководство ее, отказалась от использования этой идеи?
С моей точки зрения, нынешнее российское руководство от этой идеи не откажется. И это, к сожалению, печальный факт.
Спасибо. Георгий Кунадзе, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук и российский дипломат, был на телефонной связи с нашей студией. А я хочу вам, дорогие друзья, напомнить, что сегодня мы говорили про фестиваль «Великое русское слово», который в эти дни все еще проходит в Ялте. Но вот там много говорят про защиту русского языка и русской культуры и практически не говорят, что Россия ежегодно тратит на поддержку непризнанных и полупризнанных государств на территории бывшего Советского Союза свыше 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает американская компания Stratfor, которая занимается изучением мировой экономики и международных отношений. Наверное, поэтому, как еще будут очень долго актуальными слова Дмитрия Анатольевича Медведева, которые вы услышите прямо сейчас, но я, Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся.
Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.